кровавыми ритуалами. Бюрократию тоже надо было строить, Монтесума это прекрасно понимал. Тем более, что ацтекские источники утверждают, что великий Тлатоани завоевал аж 25 городов, 33 народа. Впрочем, не будем забывать, что они любили себе приписывать вообще все успехи, включая успехи их союзников из Тройственного союза. В районе 1468 или 69 года Монтесума умирает, и Тлатоани становится Ашаякаль. Причем кризис политический, связанный с его пришествием, так сказать, на престол, чуть ли не интереснее всего, что он дальше потом делал. Потому что было несколько занимательных «но». Во-первых, прошло куча времени между смертью Монтесумы и, собственно, появлением Ашаякаля на троне. Это к лет 7 или 8. И это во-первых. Во-вторых, у Монтесумы было два сына, вполне себе законных и вполне себе способных претендовать на то, чтобы их выбрали новым правителем. В-третьих,
2 часа 0 минут.
Монтесуму звали Ататотсли, и некоторыми считается, что она действительно была настолько крутой теткой, что умудрялась все эти 7-8 лет самостоятельно управлять государством. Что немаловероятно, в общем, потому что иногда женщины в ацтекском обществе достигали достаточно высокого положения в качестве, например, советников правителей. И, возможно, она была самостоятельной правительницей, возможно, регентом при малолетнем сыне. Есть версия, что просто этот самый Ашаякаль был 19 или 18-летним, когда зашел на трон, и крутым крупным военачальником и всяким старым советником было гораздо проще управлять им, чем сыновьями Монтесумы, которые к тому времени достигли уже нифиговых таких высот, в смысле титулов, они уже были крутыми командирами и так далее. В-третьих, первые две версии на самом деле друг друга не то чтобы прям исключают. Так или иначе, Ашаякаль стал новым правителем, а законные сыновья Монтесумы даже попробовали, ну, естественно, не попытались возглавить мятеж против него, ну и, в общем, на том и скончались. Занимался он всю жизнь, в общем, преимущественно войнами, как правило, успешными, за редким исключением, как когда он, например, столкнулся с народом тарасков, когда ацтеки впервые потерпели какое-то серьезное поражение при столкновении с другим народом. А еще именно при нем возникла концепция пограничных гарнизонов, которые раньше у ацтеков не существовало. Ну, в общем, особо больше о нем сказать нечего. Можно еще сказать, что его не очень любило знать, его любили женщины, и вроде как он писал неплохие стихи. И умер довольно молодым. Касательно следующего Тлатоани, Тесока, историки уверенно сходятся в одном. Да хрен его знает, что там происходило. Кажется, ничего существенного. Может быть, его отравили. Неважно. Следующим Тлатоани стал очередной их брат. На этот раз настоящий военный маньяк. И звали его Уитцотль. И его биография была поинтереснее. При нем ацтеки завоевали почти все на юг до Гватемальского побережья Тихого океана. Это раз. При нем же достигла пика активной урбанизации Мексиканской долины. Все массово погнали в города. Это два. Он построил охрененный акведук, снабжавший Теночтитлан пресной водой. Это три. А еще он начал проводить ревизию дани, строить колонии за пределами Мексиканской долины, строить офигенное количество храмов, проводить успешные военные кампании, еще он подавлял восстания и был в целом довольно-таки крутым парнем. Единственное, что мне в нем совершенно не нравится, он был настолько крутым, что ему как бы все вроде бы удавалось, но ничего принципиально нового, чтобы не делали другие правители ацтеков, он не сделал, ничего такого кардинально сверхъестественного при нем не произошло. Ощущение, будто парень играл на легком уровне сложности, поэтому рассказывать про него не очень интересно, но общую характеристику я дал. Кстати, или не кстати, вы нас очень часто спрашиваете, что еще посмотреть на ютубчике по истории. И студия «История будущего» тут сняла очень классный сериал для ютуба, для смартфонов. Называется он «Проект 1968», и он посвящен, собственно, догадайтесь, какому году. 68-й выбран не случайно, потому что это год, в котором сошлись все события, все главные тенденции 60-х, и после которого во многом определилось то, как мы мыслим сейчас. У них есть выпуски про Гагарина, про Сен-Лорана, про Че Гевару. В общем, зайдите и зацените, ребята действительно клевые. Ну, вернемся. Теперь я вам покажу гениальный сюжетный ход, который плавно завершит этот ролик. Следующим правителем стал Монтесума II, которого обычно вспоминают либо в связи с его хозяйственно-административными реформами, и это происходит редко, либо в связи с тем, что именно при нем ацтекское государство, ацтекская цивилизация впервые столкнулась с испанцами. На этом мы и закончим. И поговорим о нем уже в другой раз, потому что этот другой раз будет не следующий раз, потому что сейчас вас ждет, на самом деле, продолжение еще одной интересной эпопеи, связанной с еще одним интересным народом, о котором мы уже говорили. И если это не жирный намек, то я даже не знаю. Спасибо патронам и патронессам, которые поддерживают этот канал. Спасибо патронам, которые выбрали эту тему на все том же Патреоне посредством голосования. Спасибо всем, кто смотрит эти видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, отмечайтесь в комментариях. Всем привет, я Егор, и это Лим, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня у нас снова новый свет, и это третья, заключительная часть истории об ацтеках в формате «Правитель за правителя». И если вы не понимаете, почему я так воодушевлен этим фактом, можете посмотреть в описании, там лежат аж две ссылочки на, соответственно, два предыдущих ролика из этой серии. 1502 год по европейскому времяисчислению. Вследствие политической борьбы между почти двумя десятками претендентов, новым великим Тлатоани Тиночтитлана становится Монтесума II, названный так в честь одного крутого дядьки из предыдущего ролика этой серии. Насчет причин этого есть две версии. Версия первая. Он был выходцем из жреческой среды, которая к 16 веку нарастила офигенное влияние к державе ацтеков. Причина вторая. И вторая же версия. Он был просто, ну, понимаете, badass. В смысле, очень крутым. То есть, к тому моменту, как его сделали Тлатоани, он уже был, во-первых, отнюдь не мальчиком, а во-вторых, как минимум, да, носителем одного из крутейших военных титулов в державе. Ну, а что касается религиозной темы, то он на ней неплохо пиарился. Скажем, когда его избрали в качестве нового Тлатоани, его очень долго не могли найти, бегали по всему Тиночтитлану и пытались объявить ему радостные новости. Но он все хитро спланировал, и поэтому нашли его, естественно, неистово молящимся в храме. Ну, вообще, он начал с реформации госуправления. Ну, в смысле, с истребления сложившегося правительственного кабинета. Смерти предали всех назначенцев его дяди, носившего титул Сиокаатля, второго лица ацтекского государства. Кстати, значение этого титула при Монтесуме очень сильно упало. В общем, он казнил всяких там вождей, старейшин общин, начальников городов и даже, черт возьми, служивших им курьеров. Ну, и Монтесума мотивировал это тем, что, понимаете, на всех этих постах сидят такие некультурные, необразованные, неспособные к управлению люди. Ну, естественно, он нашел культурных, образованных, способных. Почему-то они все оказались его родственниками. Такое вот довольно жестокое кумовство по-тиночтитлански. Впрочем, несмотря на суровость методов, здравое зерно в этом все-таки было. Монтесума пытался сломать окончательно родово-общинный строй и выстроить нормальную, эффективную бюрократическую систему. Для этого он сделал еще ряд фич. Например, в Теночтитлан все эти вожди и правители городов, подчиненных Ацтекской империи и Тройственному союзу, присылали своих сыновей, чтобы те учились всяким светским манерам и языку общему для всех, и военным стратегическим хитростям, ну, в общем, и так далее, и такое все прочее. А сами эти правители должны были несколько раз в год приезжать в Теночтитлан и оставаться там как бы на правах почетных гостей. Таким образом, у Монтесумы был, во-первых, инструмент по распространению унифицированной ацтекской культуры, а во-вторых, политические заложники. Кстати, нечто подобное проворачивали в средневековой Японии и в античной Македонии. Ну да ладно. А вот еще одна интересная штука, которую Монтесума провернул во время одного из своих первых военных походов. Он просто приказал обезглавить всех опекунов своих детей в Теночтитлане, компаньонок его жены, наложниц и всяких других дворцовых женщин, дабы заменить их на новых. Впрочем, вот это вот решение объяснить сложнее, и судя по всему, это был просто жест запугивания. Ну, меня он, по крайней мере, запугивает. Кстати, о войне. Если все предыдущие ацтекские правители старались играть вширь, то Монтесума старался играть ввысь. Ну, в смысле, он занимался миротворческими войнами. Ну, в смысле, он топил в крови всевозможных мятежников. Причем, в основном, чуваков, которые сидели на юге, потому что южные богатые области — это именно то, что осваивали во время своих походов его предшественники. И, в общем, он буквально топил их в крови. Скажем, город Икпотепек... Скажем, в наказание за бунт город Икпотепек... Он разрушил до такой степени, что хронисты потом писали, что в нем было столько пожаров, что он стал похож на действующий вулкан. Это был город Икпотепек.
Но иногда Монтесума пользовался и пряником. Скажем, в отношении народа тлателольков, у которых была самая развитая в империи торговая сеть. Монтесума снял с них все ограничения, наложенные предыдущими тлатоани, которые их завоевали, лишили автономии, обложили налогами и все такое. Автономию он, конечно, не вернул, но в целом неплохо их так попустил и проявил себя как миролюбивый и щедрый благородный правитель. Действительно, как это связано с тем, что у них была самая развитая торговая сеть в стране? Я не знаю, понятия не имею. А еще Монтесума пытался провернуть реально крутую фишку, которая, возможно, в будущем привела бы к удивительным последствиям, если бы не, ну, вы знаете. Религиозную реформу. В Теночтитлане, в храме главного бога ацтеков, было построено святилище Куатеокалли. Храм всех богов, где собрали всех идолов, всех, соответственно, богов, всех, соответственно, народов, покоренных ацтеками. То есть Монтесума символически подчинил все эти множественные пантеоны Теночтитлану, централизировав не только власть, но и религию. Кроме того, в религиозных сюжетах ацтеков появилось божество Ипалнемоа, некая мужско-женская штука, олицетворявшая мир, дух, вселенную, вообще все. Дословно, тот, благодаря которому все живет. То есть Монтесума замахнулся практически на монотеизм. То есть, конечно, не совсем на монотеизм, но на очень жесткую систематизацию всех существовавших тогда культов и подчинение их центральному божеству. Поэтому некоторые исследователи его сравнивают, например, с Эхнатоном. А если вы не понимаете суть сравнения, то у нас есть видос про этого прекрасного египетского фараона. По итогам всего этого, Теночтитлан окончательно превратился в единоправную столицу Тройственного Союза. По всей Мексиканской долине заговорили на языке нахуа, не осталось никаких независимых городов, ну, не считая там какой-нибудь Тлашкалы, но в целом в Мексиканской долине, в общем, можно считать, и внутри Тройственного Союза не осталось независимых городов от Теночтитлана. И в целом, как бы вот этот ацтекский народ начал обретать некую хоть сколько-нибудь монолитную культурно-этническую самоидентификацию. И это звучит так круто, и это все было бы так круто, если бы... не случились испанцы. Не будем подробно описывать о том, как они осваивали Кубу и пробирались через Юкатан, где доживала свои последние деньки цивилизация майя, потому что мы вообще говорим сегодня не об испанцах все-таки, а пытаемся закончить с чертовыми ацтеками, и поэтому сразу перейдем к тому, как Кортес столкнулся с ацтекским государством и как он себя в его отношении повел, и как в отношении Кортеса повело себя ацтекское государство. Если кратко, все начиналось относительно неплохо. Испанцев все встречали с распростертыми объятиями, Монтесума, прослышав о странных белых бородачах с адскими зверями, послал им кучу золота и даров, Кортес даже город умудрился по дороге отгрохать по всем испанским канонам. Проблемы было две. Все встречные и поперечные, кланявшиеся испанцам, надеялись с их помощью скинуть по итогам ацтекскую власть. И Кортес понимал, что все эти ребята его потенциальные, хоть и временные союзники. Проблема вторая. Религиозность Монтесумы. Насчет чего, впрочем, есть некоторые сомнения. Нам всем привычен исторический миф о том, что ацтеки восприняли Кортеса как воплощение Кецалькаатля, одного из главных богов, основываясь в основном на утверждении, что последний был бородат, на том, как мирно встретили ацтеки испанцев. Ну, есть такая мифологема. О, глупые ацтеки подумали, что испанцы это боги, а Монтесума был такой религиозный правитель. Есть но. Во-первых, непонятно, о каком Кецалькаатле идет речь. Их было как минимум два. Во-вторых, описание внешности какого угодно из этих Кецалькаатлей с Кортесом не сходится. В смысле, даже если брать того Кецалькаатля, который был богом ветров и носил бороду, у него все равно борода была другого цвета. И в-третьих, в основном эту концепцию задвигали христианские монахи, которым нужно было объяснить таким образом, что они приносят бога на землю, на которой бога утратили. В чем замес? Они представляли это так. В свое время Америку посетил апостол Фома и обратил всех в христианство. А потом местные все забыли, и теперь нужно все это язычество исправлять. За подробностями критики существования концепции возвращения Бога на мексиканскую землю к американцу Джорджу Ваяну. Ну и в-четвертых, все эти дары, золото и прочее со стороны Монтесумы вполне могли объясняться тем, что золото не являлось чем-то сверхценным в ацтекском государстве. И Монтесума, увидев, что ему радовались испанцы, просто таким образом реализовывал политику выжидания. Выждал. Кстати, почему все местные так много надежд возлагали на Кортеса, который вроде непонятно кто, непонятно откуда? Он очень круто лавировал между нежнейшей дипломатией, где он был прям таким фипусечкой-добрячком, с такой бородой, такой весь классный и обаятельный, да, ситуации, в которых он показывал себя с очень крутой стороны. Например, как в городке Чулулу, где он...
убил порядка 5000 местных индейцев, из которых значительную часть сжег на костре, к чему местные были вообще непривычны, разграбил все это место и еще в итоге выдал тех, кого он убил, за виновных в этом инциденте. Крутые вещи по версии Линда.
7 ноября 1519 года испанцы вошли в Теночтитлан. Их с почтами разместили во дворце все 400 испанцев. Не забываем, что за этими 400 потенциально стояло как минимум 10 тысяч воинов союзных племен и поселений. И в тот же день они схватили Монтесуму.
Ну, то есть технически он не был заложником и оставался главой страны, но как-то так получилось, что его все время везде сопровождали испанские солдаты. И он вообще ничего не мог сделать без их участия и контроля.
Длилось это аж до 30 октября 1520 года, пока Кортес не решил, что пора с этим что-то решать. Монтесуме написали правильный текст доблестные испанские копирайтеры, он вышел к народу и объявил, что теперь он весь такой крутой и божественный, является вассалом некого заморского императора Карла, и главное теперь его не менее заморские бородатые друзья. Я так делаю упор на бороды?
Толпа в Теночтитлане этого не оценила и начала масштабный бунт, в ходе которого Монтесуму убили. Или, по другой версии, его просто ранили, и потом его уже добили испанцы, потому что он стал им окончательно не нужен как заложник. И на самом деле на этом история ацтекского государства кончается, потому что, конечно, после Монтесумы еще изберут по очереди аж двух Тлатоани, они оба очень скоро скончаются, и все это станет историей, то есть мертвее мертвого. Кортес с ребятами бежит со страшными потерями из Теночтитлана, только для того, чтобы там пережить еще пару крупных битв и, собравшись силами, этот Теночтитлан осадить. И, в общем, ну, дальше вы все знаете. Дальше испанские колонии, и освоение нового света, и конкиста в полный рост, и куча индейцев, которые вымерли от отсутствия иммунитета к европейским заболеваниям. Но это все уже совсем другая тема. И, кстати, если хотите узнать, чем экономически Испанская империя аукнулась, вот это вот все завоевание Ацтекской империи, освоение нового света, посмотрите на канале видос про золотой век Испании. Все ссылки, напоминаю, есть в описании. Ну а тем временем, спасибо патронам и патронессам, которые выбрали эту тему на Патреоне. Спасибо другим патронам и патронессам, которые поддерживают этот канал. Без вас бы ничего абсолютно точно не было. Спасибо всем, кто смотрит эти видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Будьте крутыми, как Кортес.
Ацтеки или астеки настрадались. Их обманывали приплывшие испанцы, громили их империю, они умирали от завезенных из Европы болезней. И что в итоге? Ради чего все это? Теперь их путают с майя и вспоминают только в контексте каких-то кровавых жертвоприношений, пирамид, конспирологических теорий и комплекса вины европейцев и белых американцев. Однако сегодня пришло время исправить эту несправедливость и рассказать о том, что вообще это были за люди. Были ли они неграмотными дикарями, не знавшими благ цивилизации и чьим основным досугом были жертвоприношения по выходным и в середине рабочей недели? Или все же у них была собственная своеобразная культура, отдельные элементы которой могут позабавить, как и в общем случае с любой другой культурой? Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. Итак, сегодня ацтеки. Кстати, если вас интересует ацтекская политическая история, то у нас про это целый цикл видосов был, ссылки в подсказках. Ну а сегодня поговорим об ацтекском быте и начнем с самого главного вопроса. Что они там вообще употребляли? Не то чтобы я хотел уличить хозяев последними за американской империей в чем-то предосудительном, однако именно в таком виде вопрос будет наиболее корректным. Ведь основой ацтекской экономики, как и, скажем, в средневековой Европе, было сельское хозяйство. Но если в старом свете разнообразие культур было, мягко говоря, скудным, в основном оно было представлено зерном, зерном и зерном, то в Мексиканской долине что только не росло. Уже давно не экзотичная для нас картошка, все еще довольно экзотичный батат, маис, агава, тыква, фасоль, еще куча всяких овощей разных и фруктов. Одним словом, питались эти ребята с должным многообразием, так что небось и с витаминами у них все было в порядке. Однако можно довольно легко и четко выделить набор главных продуктов, и самым главным из них будет он, совершенно, так сказать, царский плод, не понаслышке знакомый людям, которые любят историю советскую. Да, речь идет о маисе, он же кукуруза, если так более привычно. Кукуруза была настолько важна для ацтеков, в частности, и всей Мезоамерики в целом, что она была символом сразу целой когорты разных божеств, самая известная из которых – Чикамикаатль, не просто богиня, а первая женщина, научившаяся готовить кукурузные лепешки и покровительница полезных растений. Она была одним из главных, кстати, хтонических божеств ацтеков, перед ней преклонялись и, благоговея от ужаса, изображали ее змеей с семью головами. Интересно, как она делала лепешки, будучи змеей с семью головами. Маис настолько уважали, что в том случае, если ты его ронял, считалось правильным собрать его обратно по каждому зернышку, не оставив ни одного на земле. Ну, иначе быть беде и вообще плохая примета. А вы говорите, что у Стивена Кинга были какие-то сложные отношения с кукурузой. Но это не удивительно, ведь использовался маис не только в еде. Его использовали, например, для строительства всяких там хижин и сараев. Буквально его, ну, листву и стебли. В его листья заворачивали табак. Из его стержня делали трубки для курения этого самого табака. Еще из этих стеблей делали мечи. Мячи, не мечи. А то это было бы интересным объяснением, почему они так быстро проиграли испанцам. Короче, это было максимально многофункциональное растение, что на самом деле довольно типично для ацтекской культуры. Они там этим растениям разные применения находили, о чем мы сейчас и поговорим. Кстати, табак, так крепко у нас ассоциирующийся с колониальными товарами из Нового Света, вовсе не был чем-то супертрадиционным для ацтеков. Именно в Мексиканской долине он рос мало и плохо, так что по большей части он туда приезжал в качестве товаров или дани из более южных регионов. Хотя, конечно, его курили и использовали во всяких ритуалах. Так же, как они поступали, например, с кактусом пиотль, вторую жизнь которому подарила психоделическая революция конца американских 60-х, да и с другими растениями, содержащими психоактивные вещества, ацтеки были знакомы. Правда, надо сказать, что целенаправленно в ацтекском государстве пиотль не культивировали, так что представлять себе их империю как один такой бесконечный вудсток, в общем, не стоит. Хотя это тоже было бы интересным объяснением того, почему они так быстро проиграли конкистадорам. Что же действительно имело почти такое же значение, как кукуруза, это агава. Да, вот этот вот растительный монстр, без которого не обойтись в таком жизненно важном деле, как изготовление текилы. Впрочем, и сейчас, и тогда, как и у маиса, применений у нее было много. Нити, веревки, циновки, одежда, топливо, листья в качестве крыши или даже в качестве своеобразной ливневой канализации. Форма у этих листов такая, что можно использовать их в качестве желобов, по которым можно отводить воду из мест, где она не нужна, к местам, где она нужна, например, к земледельческим террасам. Мне кажется, что если в современной Мексике есть свой какой-то собственный Варламов, то он обязательно должен взять этот метод на вооружение. А еще у агавы есть, например, шипы, которые использовали в качестве гвоздей или в качестве наказания для детей. А еще агаву использовали в строительстве, потому что у некоторых сортов агавы такие крепкие и здоровые прочные стебли, что ими можно укреплять стены. А еще на агаве живут насекомые, но это тот случай, когда насекомые на растении это не минус, а плюс, потому что этих насекомых ацтеки с удовольствием лопали. Ну и наконец, агава это бумага. И да, бумагу ацтеки производили, причем в количестве. На ней они зарисовывали свои кодексы, благодаря которым мы сейчас очень многое знаем об их культуре. Бумага так активно использовалась ацтеками, что входила в список обязательной дани для некоторых городов. Ну и не зря я начал с текилы, потому что сок агавы ацтеки тоже использовали. В первую очередь в медицине, причем там он считался буквально панацеей просто от всех болезней. Ну а результат брожения этого сока назывался октли, индейское вино, которое, правда, было доступно далеко не каждому. Обычному человеку вино нельзя было пить без разрешения жреца или судьи. Запрещалось также бухать всяким воинам, запрещалось бухать беременным женщинам. А попавшихся алканавтов публично наказывали, например, остригая и высмеивая, выводя на центральную площадь. Ходишь потом лысый, и все знают, алкаш. Так что разрешалось пить только старикам, и, ну, потому что какая же разница, и людям, которые выполняют тяжелую физическую работу, например, там, камни таскают или что-то в этом духе. Кстати, ацтеки считали, что пьяный человек похож на кролика, поэтому кролик стал символом опьянения. Ну, видимо, потому что в этом состоянии человек тоже гадит где попало и сношается с кем попало. Поэтому они, в общем, даже измеряли состояние алкогольного опьянения в кроликах. 400 кроликов считалось максимально предельным вообще возможным лимитом. Другим важным для их культуры напитком был, конечно, чоколатль, от которого происходит наш современный шоколад. Естественно, их жижи из смеси толченых какао-бобов, воды и специй к современному шоколаду почти никакого отношения не имело. В том плане, что вряд ли это было так же вкусно. Кстати, какао — это тоже не ацтекская придумка, и какао-бобы приходили им с юга, потому что в Мексиканской долине, в общем, какао-деревья особо не приживаются. Но, тем не менее, напиток действительно стал очень популярным, он стоял там в каждом храме, чаши с шоколадлем, да, несли религиозное значение, потому что считалось, что вот этот напиток из какао-бобов буквально наполняет человека жизнью. Даже людям, которые должны были быть принесены в жертву, было положено сначала перед этим делом предложить чашечку шоколада. Ну, знаете, как говорил Шелдон Купер.
Что нужно сделать, когда кто-то страдает? Предложить горячий напиток.
Что еще важнее, бобы какао постоянно циркулировали в мезоамериканской торговле, ведь они очень удобные, ценные за счет редкости, легкие, переносимые и легко делимые. Практически как монеты из драгоценных металлов, только их не нужно выплавлять, и они растут на деревьях. Правда, деревья росли далековато, но что поделать. В общем, да, действительно, какао-бобы буквально использовали в Мексиканской долине в качестве денег, а золото и серебро для этих целей не использовали. Предпочитая в тех случаях, когда нельзя было расплатиться какао-бобами, использовать просто по возможности какой-то натуральный обмен, какие-то долги друг перед другом и так далее. Ну или хлопок. Хлопок тоже использовали в качестве денег, точнее не совсем хлопок, а хлопковые куски ткани, которые также выступали в качестве накидок. Правда, накидок очень дорогих, потому что, в принципе, хлопок мог позволить себе только очень богатый человек. Носил он такую накидку, скорее всего, вместе с раскрашенными во всякие безумные цвета, потому что с красителями у ребят все было нормально, перьями, чтобы всякие холопы в набедренных накидках из агавы сразу понимали, кто главный на деревне. С кроем и шитьем у индейцев, да, были проблемы, так что нешитые куски ткани в виде драпировок, плащей, юбок и набедренных повязок были и оставались главными элементами мезоамериканской моды. В любом случае, существовали строго оговоренные форматы и размеры этих накидок, которые назывались куачтли, и у них был даже собственный обменный курс по отношению к какао-бобам. Так что это была довольно веселая экономика, в которой ты мог расплатиться за товар, буквально скинув с себя плащ. И, знаете, выражение «с барского плеча» тут приобретает дополнительные смыслы. Что же до цен, выражавшихся в этих всех бобах и куачтли, они формировались, в общем-то, как и везде, балансом спроса и предложения, с учетом какого-то государственного вмешательства, которое, естественно, тоже имело место в ацтекской культуре. Например, существовали рыночные пошлины, просто так заниматься коммерцией было нельзя. Впрочем, несмотря на торговые пошлины, торговля была у ацтеков делом веселым, и не только потому, что так можно было разбогатеть. Дело было в путях, которыми можно было разбогатеть. С обычными торговцами, работавшими в городах, все было довольно типично. Плати себе пошлину, выходи на рынок, зарабатывай деньги. Но были еще торговцы государственные, агенты на службе Тлатоани, ацтекского императора. Астамеки, как их называли, возглавляли крупные торговые государственные экспедиции. Они привозили в другие города дары, получали дары от других городов, в общем, заведовали всем этим делом. Но ко всему прочему, еще они занимались аудитом, следили, в каком состоянии дороги, что вообще происходит в государстве, что происходит в соседних государствах, и, в общем, занимались до кучи еще разведкой и шпионажем. Ну а что самое веселое, в силу того, что они таскали с собой отряд воинов и вообще относились к очень привилегированному классу, они еще могли позволить себе, например, заниматься грабежом самостоятельно. Ну, потому что, знаете, так можно увеличить количество товаров на обмен и продажу. Почему нет? В общем, да, вели они время от времени себя как натуральные бандиты, и им было можно. Веселая, в общем, профессия. Кстати, перемещались они между городами и весями преимущественно пешком, либо даже местами чаще на лодках, поскольку озера и реки были важнейшими транспортными артериями Мексиканской долины. Плоты, каноэ, лодки, большие и маленькие, вероятно, ацтек в Венеции чувствовал бы себя как дома, ну или почти как дома. Люди же, которые перемещались пешком, были вынуждены перемещаться по немощенным дорогам, потому что мастили ацтеки, естественно, только внутри городов. На это потом жаловались испанцы, как бы в духе «Какие отвратительные у этих ацтеков дороги!». Но, судя по всему, проблема была, конечно, не в ацтекской глупости, а просто в том, что когда ты не пользуешься колесным транспортом, тебе хорошо протоптанные тропы, в принципе, в общем, более нужны, чем мощеная дорога. Это достаточно эффективно и удобно. Тем более, что вся эта озерная речная инфраструктура действительно, судя по всему, работала достаточно хорошо. Ведь то, что у ацтеков не было колесного транспорта, совершенно не означает того, что они не были знакомы при этом с концепцией колеса. Еще Шарль в 1882 году сделал несколько археологических находок, представлявших собой глиняные ацтекские фигурки на колесиках. Потом еще некоторое число было обнаружено в 70-е годы 20 века. Назначение их не очень понятно, игрушки это или ритуальные предметы, но факт остается фактом. Такие штуковины в Центральной Америке появились уже в районе 10 века, но колесным транспортом там все равно почему-то никто не пользовался. Да и вообще, не стоит недооценивать ацтеков, у них было все в порядке с инженерным мышлением. Тот же стоявший посреди соленого озера Теночтитлан, как так вышло, я рассказывал в старых видео про ацтеков, был инженерным чудом. К нему вела огромная дамба-акведук, по которой поступала пресная вода. Более того, акведук вел в центр города, где им могли воспользоваться все желающие. Но еще был и целый водопровод, разводивший воду по отдельным районам и домам. Дамбы были вообще очень важной штукой для Теночтитлана. Попасть в сам город пешком и не на лодке можно было только по трем специально построенным здоровенным пешеходным дамбам. Но и внутри легче не становилось. Я не зря проводил сравнение с Венецией. Примерно половина улиц в городе представляла собой каналы. Ну а еще помимо гидротехнических чудес, в ацтекских городах были парки и фруктовые сады, стадионы для игры в мяч, впрочем, они были не одиноки в этом плане в Мезоамерике, и, ну, в общем, там было довольно неплохо. Спорт, общественные пространства, храмы, шоколад, значит, даже, блин, водоотвод из агавы. Честно говоря, описание инфраструктуры какого-нибудь Теночтитлана выглядит лучше, чем описание инфраструктуры современного Петербурга. Какого черта? Ну, и надо сказать, что испанцы, когда туда приплыли, когда впервые попали в ацтекские города, в тот же Теночтитлан, вообще-то серьезно им так восхищались. В том числе и потому, что он и по населению был гораздо крупнее, чем многие европейские города того времени. Чем большая их часть, честно говоря. По самым скромным оценкам, в сердце Ацтекской империи в Теночтитлане проживало 200 тысяч человек. Городов таких размеров в Европе было, ну, буквально раз-два и обчелся. Париж, Милан, Брюгге, и то это речь там о 125 тысячах человек. Ну а если брать даже не верхние цифры, а средние цифры оценок исследователей, то у нас все равно выйдет, что в Теночтитлане жило где-то с полмиллиона. Ацтекская империя, ацтекская культура была многообразной. Она была яркой, интересной, мало на что из знакомой нам европейской культуры похожей, в чем-то, конечно, очень отсталой, а в чем-то и очень развитой. Но что самое главное для нас, она во многих элементах была весьма и весьма забавной. Так что спасибо патронам и патронессам, которые проголосовали за тему бытовой истории. Спасибо остальным патронам и патронессам, которые... Мексика. Широкие шляпы, фестивали мертвых, Дэнни Трехо, нелегалы на американской границе, текила, войны кокаиновых наркобаронов, королева вампиров, в конце концов, кусающая Квентина Тарантино. Вот что приходит в голову при словах «современная Мексика». А мысль о временах пораньше неминуемо приводит к образам золотых городов мезоамериканских индейцев, к образам жадных конкистадоров и испанских же галеонов. Но что было между двумя этими состояниями? Всем привет, я Егор Зырянов, и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня я хочу поговорить об истории Мексики, о том, как ей жилось под пятой испанской монархии, как она из-под этой пяты выползла, и кому от этого было хорошо или не очень хорошо. В общем, поехали. В 1521 году был разрушен Теночтитлан, сердце Ацтекской империи. Те, кому удалось сбежать из города, в огромном количестве будут умирать от завезенных европейцами болезней, и на ближайшие три столетия обширные и богатые территории Центральной Америки станут испанской колонией. И жилось в этой колонии, ну нельзя сказать, что не весело, однако весело было не всем. Пока в Европе постепенно вступало в свои права новое время, Мексика жила в неизменном средневековье, где вся полнота власти принадлежала вице-королю и его администрации, ну а также католической церкви, которая вообще мало где и мало когда в своей истории обладала таким могуществом, как в колониальной Мексике. Но обо всем по порядку. Я думаю, вы все уже догадались, что новые белые хозяева Мексики эксплуатировали местных как только могли. Но есть довольно занимательная деталь. Если посмотреть только строго на букву закона, то может показаться, что на самом деле там жилось не так уж и плохо в этой Мексике, в этих колониях, даже на фоне того, как жилось там людям во всем остальном мире. Понимаете, испанцы же не были такими фантастическими злодеями, которые хотят, ну, всех поработить, чтобы все разрушить и править выжженной землей. Нет, они хотели, чтобы колонии им приносили пользу, чтобы их ресурсы использовались, чтобы богатства добывались, и, соответственно, чтобы местное население всем этим занималось. Для этого был создан институт энкомьенды. Энкомьенда в переводе с испанского это типа помощь или попечительство. И номинальная энкомьенда никакого, скажем, рабства под собой не подразумевала. Государство сдавало в пожизненную аренду какому-нибудь богатенькому испанцу кусок колонии, жители которого теперь должны были платить ему дань и на него работать. А он их как бы за это защищал, судил, короче говоря, милостиво правил. И, конечно же, просвещал. За время пребывания испанцев на территории только современной Мексики построят 12 тысяч церквей. Ну, если вы не поняли, о каком я просвещении. Кстати, как правило, довольно симпатичных. Если что хорошего и оставил от себя там испанский колониализм, так это колониальную архитектуру. Труд был, хотя и принудительным, но все же официально, как бы, да, не рабским. А то, что там индейцы до изнеможения фигачат на золотых рудниках, ну, знаете, у испанцев на это находился ответ. Ведь Испания принесла этим индейцам не только работу, но еще и свет христианской культуры. Да, ведь в конце концов Испания была довольно консервативной страной, и таковой, в общем, будет оставаться. Никакой реформации, развития капитализма и модернизации в ней долго не будет происходить, особенно на фоне какой-нибудь Северной Германии или Англии. Все средние века ведь так жили. Крестьяне трудятся, феодалы правят, духовенство молится, и такую же логику испанцы пытались привнести в свои колонии. Ход мысли имперской администрации был примерно таким изначально. Ну вот, есть индеец. Индеец, он, конечно, дикарь. Может быть, он даже полузверь. Но в конце концов, например, ведь святой Христофор тоже был когда-то пёсеглавцем, а потом познал свет, значит, священного писания и, обратившись к вере, стал уже больше походить на человека. Так и с этими, значит, индейцами будет. Мы им сейчас покажем христианство, мы их сейчас заставим работать, и они поймут, какое они место должны занимать, и еще и будут нам благодарны за то, что мы им это место, значит, указали. Мы тут за них молимся, мы их тут защищаем, а они на нас трудятся. Совершенно средневековый порядок вещей. И этот порядок строился на том, что в конце концов все это должно привести вот всех участников этого, на первый взгляд, не самого справедливого разделения труда, куда правильно, в рай. И вся эта система на самом деле работала к тому моменту в Европе в течение средних веков веками. Вот только оно уже начало довольно активно меняться везде, а в Испании как-то на это не обратили внимания. Без этого контекста довольно сложно понять отношения испанских властей и особенно духовенства в отношении индейцев. Могут показаться лицемерным, например, выступления многих священников против рабства или светские законы, запрещавшие брать индейцев в рабство, ну, кроме как в случаях нарушения этого самого закона. Ведь те же и так вроде как на почти рабском положении. Но с точки зрения светских и духовных властей все вообще окей. Просто религиозный вопрос, требующий решения. Отсутствие моральных терзаний усугублялось тем, что всю хозяйственно-административную систему этих инкомьенд испанцы переняли практически напрямую у своих предшественников – Ацтекской империи. Ведь те собирали дань с подконтрольных племен и городов, так что регионально-налоговая инфраструктура, выражаясь современным языком, уже, в общем-то, существовала, и фактически испанцы ее унаследовали. Однако одно дело представление об идеальном порядке дел в колониях, существовавшее в головах там, начальников администрации в метрополии, там, в головах отдельных священников, а другое дело суровая реальность этих самых колоний, в которые ведь многие очень часто приезжали просто за тем, чтобы сколотить себе богатство наиболее вообще легким путем. И эти многие прекрасно понимали, что шансов у местного населения от них защититься, в общем-то, нет. И ни в какой суд там эти индейцы не пойдут, в общем-то. И поэтому устраивались на самом деле целые рейды охоты на рабов. Хотя рабство в своем чистом виде, конечно, так идеально, в общем, в Мексике и не приживется. Тем более, что против него действительно будут выступать священники, его будет порываться неоднократно отменить метрополия. Даже чернокожих рабов на самом деле в Мексике было не так уж и много. Их пытались завозить, но в какой-то момент стало понятно, что и индейской рабочей силы хватает. Но в любом случае весь местный уклад строился в первую очередь на идее принуждения к труду местных, в отличие, например, от жителей там 13 колоний английских, которые в будущем прибегут в Новый Свет последними, займут далеко не самые кошерные места, и им в итоге придется пахать полуголодая. И исходя из этого сложилась пара довольно любопытных тенденций. Во-первых, общественное развитие в испанских колониях шагало в прямо противоположную сторону, чем в Европе и даже чем в той же Испании. Наличие ресурсов, готовой, в общем-то, инфраструктуры для их использования, средневековая трехсословная иерархия прекрасно наложились в Мексике друг на друга и породили интересную тенденцию. В Западной Европе крепостное право практически отжило свое к моменту начала захвата Нового Света. Даже в Испании в конце 15 века это чудо таки случилось. Дальнейший тренд, как мы знаем, был в Старом Свете соответствующий. Феодальный порядок терял свои позиции. А в колониях происходило ровным счетом наоборот. В течение 3 столетий испанского владычества изначально, пусть и очень зависимые, но все же, как бы, да, свободные, так сказать, крестьяне и рабочие, постепенно превратились по факту в крепостных. Энкомьенды превратились в асьенды. Это были тоже крупные хозяйства, сельскохозяйственные, но при этом уже не имевшие никаких обязательств перед своими работниками. А работники превратились в пионов, как я уже сказал, по сути крепостных. Во-вторых, изначально преимущественно религиозный характер отношений в обществе и соответствующих конфликтов постепенно как-то сменился этническо-расовым характером. Индейцы, даже приняв христианство в какой-то момент, все-таки, знаете, не то чтобы сильно хорошо оценили всю эту их великолепную новую средневековую жизнь. Тем более, что все усугублялось правилами, которые вводили колониальная администрация, вице-король, метрополия и так далее. И правилами экономическими, и политическими, и существовавшими отнюдь не в пользу этих самых индейцев. Например, в Мексике ввели европейскую систему гильдий, чтобы труд ремесленников был организован. Но при этом занимать важные должности в этих гильдиях разрешалось только белым. Таким образом, испанцы сохраняли за собой монополию в целой куче областей. Или вот, например, образование. Изначально существовали даже школы специально для индейцев, где их учили там слову Божьему и латыни. Но постепенно, по мере христианизации и по мере лишения индейцами своих основных прав, эти школы исчезали, а вместе с ними исчезало полноценное обучение латыни, и в конце концов оно свелось там до изучения нескольких простых основных молитв. Не касалось это разве что сыновей касиков, местных вождей и индейских лидеров, которые таки умудрялись получать доступ к европейскому образованию и каким-то там европейским должностям, так что у малой части индейцев все-таки удавалось пролезать в какую-то крохотную форточку возможностей. Но это, понятное дело, было достаточно редкой ситуацией. Всем остальным оставалось только трудиться, молиться, платить светский налог и, конечно же, всевозможные церковные налоги. Ведь, вы же понимаете. Да и вообще нужно было отдавать много времени церкви, всевозможным богослужениям и так далее. Католическая церковь действительно была сверхвлиятельной в Мексике и удерживала она свое влияние драконовскими мерами. Пусть именно миссионерский образовательный пыл постепенно угасал, это не означало упадка рвения в поддержании законов веры. Ведь, например, представители высшего духовенства в колониях были еще и крупнейшими землевладельцами. И их усилия были серьезно направлены в сторону сохранения статуса кво. В Мексике была даже своя инквизиция, которая следила за соблюдением там религиозных обычаев, за тем, чтобы не возникало ли всякие ереси, за тем, чтобы местная культура искоренялась как следует. И надо сказать, что успехи в последнем аспекте были неоднозначными и непостоянными. Для многих индейцев смена Уицелопочтли и Кецалькоатля на Деву Марию и Иисус Христа еще очень долго означала лишь смену деревянных идолов, по сути, их формы. Впрочем, постепенно христианство, конечно, в итоге все равно смешалось с местными верованиями, но породило при этом довольно пеструю религиозную традицию. В общем, католическая церковь стала важнейшим институтом. Она олицетворяла культуру и власть элит и бесконечно боролась со всеми остальными, что, как вы понимаете, усугубляло социальное напряжение. А последнему было на какой почве появиться. Как я сказал, религиозные конфликты в массе своей стали этническими. А само население Мексики разделилось на 4 этнических группы. Это были гачупины, занимавшие все высшие должности. Люди со шпорами в переводе с испанского. Гачупинами называли испанцев, прибывших в Новый Свет из Старого. Еще были креолы, тоже как бы испанцы, но уже рожденные в Новом Свете и составлявшие своеобразную местную буржуазию. Если гачупины представляли высшую власть, то креолы были землевладельцами, чиновниками, священниками, торговцами, ремесленниками и так далее. Еще были метисы, потомки смешанных союзов белых и местных, ну и, собственно, индейцы. Да, еще были, конечно, чернокожие рабы, но на самом деле именно в Мексике, как я уже сказал, их было очень мало. И вот метисы и индейцы просто по факту своего рождения были обречены оставаться всю свою жизнь на таком полурабском положении. Фактически в Латинской Америке сложилась такая своеобразная система каст, а это, знаете ли, ну, уж совсем архаичное изобретение. На фоне такого мракобесного формата общественной жизни, где всем заправляют крупные землевладельцы-креолы и церковь, и вице-король, а для них трудятся метисы с индейцами в полурабском состоянии, а затем все это богатство проходит через руки администрации вице-короля и других высших властей, которые снимают с него свою долю сливок и отправляют за океан в метрополию, так вот, на фоне всего этого с каким-то реальным экономическим развитием тоже было очевидно не все ладно. Во-первых, такая основа основ, как сельское хозяйство, не развивается в это время в Мексике вообще. Пока в Европе совершенствуются институты всякой там частной собственности, все пытаются как-то побольше выжать из жалкого клочка земли, который им принадлежит. В Мексике такой проблемы не стоит вообще. У землевладельцев, у хозяев этих хасьенд, куча земли, которая полностью их обеспечивает. Обеспечивает, в общем, их работников, ну и там какой-то излишек на продажу тоже остается. Так происходит, ну просто потому, что эти сельские хозяйства действительно просто гигантские. Ну, а во-вторых, сельское хозяйство на самом деле вообще мало кого интересует, потому что для испанцев основная ценность Мексики не в земле, а в том, что лежит под землей, по сути, в рудниках и шахтах. Ну и, конечно, не только в Мексике, в колониях. Самые знаменитые рудники – это, конечно, Потоси, современная Боливия. Ну и тут происходит похожая история. Золото и серебра рудники приносят столько, а труд рабочих настолько фактически бесплатный, что ни о какой модернизации не может идти речи. Слава ручному труду. Это там типа пусть англичане строят свои галереи, шахт запускают какие-то вагонетки. У нас нормально. Индейцы сами все выдолбят, там раскопают, вынесут ручками там, поработают. Подохнут других. Тип найдем. В чем проблема-то действительно, господи? Так что в области производства на самом деле все тоже было не очень. И, кстати говоря, не только ресурсного. Испания очень внимательно следила за тем, чтобы в колониях не занимались какой-нибудь ерундой, а занимались только тем, чем нужно, по мнению испанской короны, испанской короне. И поэтому было запрещено производить те товары, которые могла производить метрополия. В частности, например, была полностью уничтожена вся текстильная промышленность Мексики, которая могла бы быть. Были там вырублены все шелковые плантации к чертовой матери. А я напоминаю, что в новом времени именно текстиль станет очень высокотехнологичным видом производства, и уже в 18 веке именно механизация производства тканей начнет в Англии ни много ни мало промышленную революцию. Но нет, испанцы считали, что колонии это колонии, а значит должны производить товары какие? Колониальные, правильно, логика железнобетонная. На самом деле я чуть позже скажу, почему так происходило. Но сначала скажем пару слов о торговле, ведь может быть она развивалась? Но нет, потому что опять же это колония. А с кем должна торговать колония? Правильно, только с метрополией и не выпендриваться. И такой узкий рынок сбыта не то чтобы сильно провоцировал Мексику на какое-то активное экономическое развитие в этой области. Ну и не только рынок сбыта, еще всякие там конские совершенно пошлины и так далее. Получалась вообще довольно странная картина. С одной стороны, Мексика и другие колонии приносили просто кучу денег Испании, а с другой стороны, испанцы в самих этих колониях до конца 18 века даже дороги не строили и обходились мулами. Кстати, из-за этих мулов время от времени в испанских городах в Мексике случался голод просто потому, что продовольствие не успевало доходить до этого города к нужному моменту. Давайте теперь перенесемся в Европу. Забавно, обычно колониальные державы разваливают только свои колонии, но вся эта унылая стагнация была связана как раз-таки с испанской политической стратегией, которая привела к тому, что испанская монархия развалила и колонии, и саму метрополию. Ведь с точки зрения последней, в лице Нового Света был найден не просто какой-то источник какого-то сырья, был найден источник денег. Все всегда искали там источник молодости, а нашли вот такое, еще лучше. Вот только испанцы не отдавали себе отчет в том, что чем больше денег, тем меньше они стоят. А это значило, что с теми же темпами, с которыми серебро приходило в испанскую казну, оно оттуда по факту и из страны утекало, обогащая совсем иные страны, в то время как в самом государстве испанском цвела просто дикая инфляция, и экономика барахталась в болоте, утягивая за собой все остальное. И постепенно Испанская империя становилась все слабее и все беднее, в то время как ее теснили становящаяся Великой Англия, там какая-нибудь Франция, ну вы поняли. Обо всем этом я, кстати, так или иначе упоминал в роликах про Золотой век Испании и про разгром непобедимой армады, ссылочки в описании, нет, в подсказках, Ко всему прочему, развивается общественная мысль. С 17 века в Англии уже парламент, в 18-м случается Великая Французская революция, США отбивается от Англии, ну и, конечно, все это не может пройти совсем уж мимо внимания жителей испанских колоний. То и дело вспыхивают какие-нибудь восстания рабов, восстания метисов, восстания индейцев, на которые, конечно, власти, вице-король, духовенство смотрят крайне неодобрительно. И, как бы сейчас сказали, в основном через прицел. И, наконец, случается он. Тот, кого нельзя не называть. Наполеон Бонапарт вторгается в Испанию и за место бурбонов сажает на испанский трон своего брата Жозефа, чем вызывает много вопросов у жителей колоний. И в самом деле ситуация выходит странная. С одной стороны, Испанская империя никуда не девается, просто в ней как бы приходит к власти династия, ну, захватчиков. Но по факту ведь борьба продолжается, ее возглавляют кортесы, собрание знати, духовенства и наиболее влиятельных горожан. И, естественно, эта власть уже иного типа. Это не абсолютистская монархия, об этом чуть позже. Испания становится невынимаемой занозой в заднице наполеоновской империи. Да и непонятно, насколько легитимна новая власть, та или иная. Тем более, что Наполеон не стесняется колониями разбрасываться, например, продавая жирнющий кусок штатам за бесценок. К тому же мы ведь все знаем, что французы... Абсолютистская монархия, об этом чуть позже. Испания становится невынимаемой занозой в заднице Наполеоновской империи, да и непонятно, насколько легитимна новая власть, та или иная. Тем более, что Наполеон не стесняется колониями разбрасываться, например, продавая жирнющий кусок штатам за бесценок. К тому же мы ведь все знаем, что французская интервенция времен Наполеона – это не только завоевание. Это еще и всякие там французские администрации, французские всякие там прогрессивные идеи и вот прочие вещи, которые серьезно настораживают консервативную часть общества в колониях. А там ведь именно ей принадлежит вся власть. В этот момент начинается уже полноценная революция в колониях, фактически война за независимость. Самыми известными персонажами борьбы в Мексике становятся Идальго де Кастилья и сменивший его на посту главного мексиканского революционера после казни последнего Хосе Мария Морелос. Война длится аж до 1815 года, пока силы роялистов под руководством генерала де Итурбиде, у которых внезапно оказывается неожиданно много сторонников, не одерживают верх, сохранив верность испанской короне. Дело было в том, что де Кастилья и Морелос, оба, кстати, священники, пытались не просто добиться независимости от Испании. Они хотели установить в Мексике конституционную парламентскую республику. По факту это была нормальная такая буржуазная революция. Вот только буржуа в этой революции почему-то оказались на стороне действующего режима. И на то на самом деле были очевидные причины. В отличие от Европы, где движущей силой, скажем, той же французской революции наравне с крестьянством стали горожане, собственно, и бывшие буржуа, бывшие собственниками и бывшие главными бенефициарами революции, в Мексике дело обстояло иначе. Как я и говорил, здесь средним классом были креолы, и они от потенциальных изменений были вот вообще не в восторге.